Средисловие. Плывущий над мирами замок остался позади. Обычно он пуст, и его хозяину никто там не нужен. Когда поставлена такая цель, отягощать себя нельзя ничем, даже друзьями. Друзья придут на помощь, и ты придешь к ним, однако они — твое уязвимое место. Держа нож у их горла, тебя можно ко многому вынудить. Поэтому те, кто встал рядом с тобой, держитесь отстраненно. Вы не можете позволить себе и малейшую уязвимость. Слишком могущественны, слишком хитры и проницательны ваши враги. Так что лучше всего пока что иметь союзников, подельников, соратников. Тех, чьи цели на время совпадают с твоими. Потом дороги ваши непременно разойдутся, иначе и быть не может. Ибо все существа в упорядоченном сотворены разными. И истинные желания у каждого свои. Пусть даже кто-то и попытается обмануть тебя, втершись в доверие. Пустое. Живи и давай жить другим. Соблюдай договоры и требуй от других соблюдения. Только тогда добьешься желаемого. Держи слово. Если тебя предали, мсти, и мсти страшно. Будь беспощаден, но справедлив. Никогда никого не обманывай. Всегда исполняй обещанное и никогда не обещай несбыточного. И обещай лишь то, что пойдет на пользу тебе самому. Межреальность разворачивается послушно, подобно мягкому свитку. Если не взламывать ее дороги, если не навязывать ей собственной воли, если не вставать на пути неодолимого, она отплатит тебе сторицей. Хозяин замка не шел и не летел. Не плыл, не полз, не пробирался. Со стороны казалось, что он вообще не двигается, а вот межреальность вокруг него стремительно менялась. Замок исчез, исчез его крохотный, вокруг него самого возведенный мирок с маленьким небом и двумя солнцами. Все давно скрылось, словно расправив незримые крылья. Межреальность, наконец, застывает, замирает, расстилается под ногами в черных, видавших виды сапогах, ковром пушистой седой травы. Ветерок заставляет живые волны катиться то туда, то сюда, и не поймешь, то ли ты в каком-то мире, то ли вовсе не весть где. Справа и слева вздымаются стены леса, однако они скорее смахивают на гигантские сорняки, чем на деревья. Мясистые стебли с широко раскинувшимися листьями тянутся вверх. А вот хозяин замка, словно и не чувствуя никакой тяги, удобно устроился прямо на воздусях, вытянувшись и закинув руки за голову. Лицо скрыто низко надвинутым капюшоном, одежда добротная, но не броская, коричневая и серая. В такой легко затеряться среди толпы, плотный плащ накинут на плечи. Широкий пояс из драконьей кожи, слегка потертый, с массивной пряжкой, в какой удобно спрятать отравленные лезвия. Руки сложены на груди, пальцы мозолисты, покрыты шрамами большими и малыми, словно кто-то с особой яростью истыкивал кисти человека острием ножа и, похоже, даже раскаленным, много выбылин. Человек ждет спокойно, не шевелясь и не произнося ни звука, паря над седой травой. Ветер не осмеливается даже пошевелить свисающую полу старого плаща. Но вот по серому волнующемуся морю побежали круги. Над венчиками цветущих метелок поднялась голова, затем плечи, руки, торс. Новоприбывший поспешно накинул капюшон, лишь на миг сверкнув тщательно выбритым теменем, украшенным сложной татуировкой. Два темно-синих дракона, извивающиеся в пасти третьего, красного. «Все готово», — сказал человек с татуировкой. Он не тратил время на приветствие и прочее. Зазвучавший язык поставил бы в тупик даже познавшего тьму. «У меня тоже», — отозвался хозяин замка. Голос звучал сипло. «Осталось совсем немного». С одного из мясистых листьев сорвалась капля, на лету, не касаясь земли, превращаясь в женскую фигуру, окутанную облаком собственных волос, но настолько густых, пушистых и длинных, что виднелись лишь ноги ниже колен. Ногти на небольших ступнях окрашены в охристый цвет. От лодыжек к коленям поднимались охренные же линии, что-то вроде сплетшихся змей. На татуировку это не походило, потому что змеи шевелились. «Сестра?» — приподнялся хозяин замка. Низко надвинутый капюшон так и не шелохнулся.
«Братья!»
Едва слышный шепот, казалось, исходил откуда угодно, но не с неподвижных губ.
«Я доставил ее».
«Поздравляю!» — серьезно и напряженно сказал второй мужчина с драконами на черепе.
«Благодарю, брат. Клянусь вечным, это оказалось непросто. Она царапалась. Всем, и не только когтями».
«Можем ли мы ее увидеть?» — нетерпеливо начал было татуированный, однако из пены золотистых волос предупреждающе поднялась тонкая рука с нежными, почти детскими пальцами.
«Она перед вами, братья».
Серая трава с яростным шипением раздалась в стороны, открывая темный зев воронки. Женщину в изодранных остатках черного платья с блестками выдернула из земли и силой швырнула на траву. Вороновы волосы растрепались, перепачканы чем-то похожим на засохшую кровь. На тонком подбородке внушительная ссадина, а золотистые глаза сейчас залиты слезами. Она рухнула и застыла, уткнувшись лицом в сгиб локтя. Зато ожило платье, суматошно пытаясь само привести себя в порядок, затянуть дыры, прорехи и восстановить сложный узор блестяшек. Темные лоскуты ползли по белой коже, словно чудовищные насекомые.
«О, царица теней, если не ошибаюсь! Славная добыча, сестра! Славная добыча!»
Мужчина с вытатуированными драконами аж стиснул руки. «Поздравляю, дорогая!» Теперь звучал другой язык, хоть и тоже древний, и который тоже никто не мог знать, кроме лишь поколения истинных магов.
«Что?»
— шевельнулась янтарноглазая. Глаза ее широко раскрылись, слезы сбегали по щекам, но она, похоже, сейчас ничего не замечала.
«Кто такие? Откуда?» «Молчи!»
Нежно проворковала девушка-похитительница, так и не открывая лица.
«Спрашиваем здесь мы». «Мы? Кто такие мы?»
«Кто пришел вам на смену? Новые маги!» Резко и властно перебил хозяин замка. «Так что лучше б тебе отвечать нам и отвечать во всех подробностях».
Царица теней оцепенела, застыла с полуоткрытым ртом, неотрывно глядя на произнесшего роковые слова.
«Лучше б тебе отвечать»,
— повторил тот, и тогда царица завизжала самым позорным образом, захлебываясь от ужаса. Конец первой книги.